Так. Основная задача святого Михаила. Разумеется, они меняются, когда переходим из эпохи в эпоху, но сейчас наступает особенная пора Михаила. Помимо того, что мы вступили в эпоху души сознательной, задача Михаила возвышается, углубляется, становится все серьезнее и серьезнее. Это общие слова, и, как мы всегда, ожидаем более конкретное изъяснение того, пояснение того, в чем заключается величайшая задача, неповторимая задача Михаила. В основном две великие задачи стоят перед Михаилом. Вернее, разумеется, перед человечеством. Михаил старается привести в равновесие как Люцифера и Аримана. Это он может, потому что это высокий дух, стоящий перед Спасителем. И он, разумеется, старается ради нас. Мы должны совершенно по-другому воспринять небесный импульс, божественный импульс. И вы знаете, в чем это заключается. Это должно пройти через нашу сознательность. Мы должны осознавать, мы должны познавать непосредственно, самостоятельно, что подает нам Михаил. Это благодать, это высочайший дар, который притекает к нам, мы должны встретить его совершенно сознательно, потому что, дорогие мои, мы это можем. То, что нам не под силу, это нам никогда не дается. Например, когда мы учились ходить, мы сами не могли эту способность развивать. Поэтому была помощь, величайшая помощь. Когда мы учились говорить, опять-таки, это не от нас зависело, мы это не могли, и приучали постепенно, медленно. Сейчас ребенок начинает лепетать, а потом выравнивает свою речь и постепенно начинает мыслить. Ребенок до 5 лет, дорогие мои, ну, до 6 это сейчас не важно, до 5, до 6 лет мыслит в образах. Как и человечество, все человечество мыслило в образах до 6-7 столетия до нашей эры. Мышление мыслей, чтобы человек уже употреблял непосредственно мысли, мышление мыслей начинается именно с 7 столетия до нашей эры. И кульминация мышления осуществляется в великом философе Гегеле. Гегель развивает мышление с такой интенсивностью, которой не было до сих пор. Но, с другой стороны, мы, разумеется, должны без фанатизма воспринять эту мысль. Несмотря на то, что мысль Гегеля очень высоко и очень интенсивно, очень конкретно, достичь истину – это уже другая практика. Вот чтобы мышление достигло бы познания истины, чтобы человек мыслил бы в истине, вот это задача Михаила. А это очень трудно, дорогие мои. Мы должны коснуться этого вопроса более не менее подробно. Дело в том, что речь сейчас полностью осознает свои внутренние переживания и правильно, адекватно, реально передает свои внутренние переживания. Ему больно, радостно, печально или восторг. Это все выражает совершенно точно в словах. Также и речь может очень правильно и реально, адекватно, реально, объективно назвать вещи своими именами: стол, стул, деревья, солнце, луна и так далее. Да? А мы должны знать, что это не умел человек. Человек мычал. У него не было речи. Способность говорить – это дар уже Спасителя. И потому начинается Евангелие. Вначале было слово. Вот мы приучались этому слову. через него начало быть, это уже творческое слово. Пока мы не достигли творческого слова, но в будущем, надеемся, и непременно достигнем творческого слова, потому что в начале же Евангелие стоит, в начале было слово, и все через него начало быть. Когда мы начнем творить, в творчество перейдем, вот и через слово мы сможем все. А как конкретно это все происходит? Для этого именно приходит Михаил и обучает нас уже не речи, а мышлению. Это первая великая задача. Чтобы мы правильно мыслили бы, чтобы мы правильно соединяли бы одну идею с другим. Это, вы меня простите, это большая проблема сейчас. И этой проблеме ожидает опасность. Стоит перед большой опасностью. Мышление должно дойти действительно до кульминации, как его Гегель довел, ну, до кульминации познания и употребления истины. Человек должен мыслить в истине, а не просто мыслить. В истине мыслить – это задача, во-первых, это задача мистерии Голгофы. Ради этого пришел Христос, ну ради еще многого чего. Но в основном сейчас стоит такая задача. Человек теряет эту способность мышления, дорогие мои. Выражается это в том, что уже не может соединить одну идею с другой. Например, пример приведу. И это большую задачу мы видим перед материалистами, перед научными людьми. Возьмите такой пример. Научный метод искоренить весь импульс Христа. Это разве мышление? Это злодеяние, а не мышление. Мышление должно говорить, одна мысль соединяется с другой. И ты должен соединить, и потом это осознать. Почему искореняется как научный метод? Дорогие мои, обратите, это большая проблема стоит перед человеком. Человек напрасно думает, что вот это мимо меня проходит. Не проходит мимо нас ничего. Все касается нас, и через нашу душу проходят все проблемы, дорогие мои. Просто мы его должны решить. И когда люди подошли уже к духовной науке, им легче разрешать все эти большие, величайшие проблемы. Да, величайшие проблемы разрешаются более не менее легко. Потому что у нас есть мировоззрение Михаила. Михаил приходит ради того, чтобы наше мышление достигло бы объективности. Объективно мысли человек не может. Вот пример. У человека есть душа. А почему отрицает существование душевных качеств? Наиболее высоких, наиболее благородных. Почему это не соединяется с своей повседневной жизнью? Мышление не соединяется с сознанием. Мышление не подсказывает. Это неправильно, это нехорошо. И решают все, вопросы решают какие-то эмоции, которые какие-то инстинкты. А против инстинктов и потому привели нас именно способность мышления. Мышление должно стать совершенно автономным, совершенным, острым, глубоким, высоким, сильным, крепким, но самостоятельным. Вот в этом великая задача Михаила. И это достигнет человечество, когда закончится эпоха Михаила через приблизительно уже 400 лет. Ради этого он пришел, а это могущественный дух. Он приходит вовремя, он приходит, уже знает заранее, что человечество, лучшая часть человечества, дорогие мои, нам это, к сожалению, надо сказать, лучшая часть человечества осуществит все величайшие идеи Евангелия и духовной науки. И то, что все заложено в миссии Михаила. Первая задача, как мы сказали, Михаила, непосредственная задача укрепить мышление, укрепить правильное мышление и мышление в истине. Это величайшая задача. И человек, если не будет в этом участвовать, постепенно, я сейчас слова привожу доктора, постепенно человек станет тупее и потеряет способность мышления. Это чисто два раза говорит доктор. Тупее становится человек. Я потому два раза сказал. Не потому, что один раз сказал недостаточно. Это очень сильно действует. Человек постепенно становится склеротиком. Что такое склероз? Склероз – это как раз то явление, когда одна мысль теряет другую. Не может найти связь. мышление. А и к этому добавляется вторая опасность, большая опасность. Потому что как мы прошли, очень хорошо прошли, это замечательно, что мы знаем, что человек, человеческая душа, вернее, разрушает головную систему, разрушает кровеносную систему. Это зависит от того, насколько он мыслит в истине, насколько он очищает свои эмоции, инстинктивную свою жизнь. Это очень большая проблема, разумеется, но мы в начале, и мы, у нас есть уверенность, что мы правильно пройдем эту дорогу. Это есть путь, который ведет к истине, а истина приведет нас к жизни, это 14.6. Почему стараются упразднить импульс Христа, мистерии богов и человечества? Они хотят полностью искоренить. Почему? Мы должны очень просто ответить на это. Потому что с человека они хотят снять всякую обязанность, всякую, вернее, ответственность за свои слова, за свои поступки. А духовная наука, и исходя даже уже, разумеется, из Евангелия, нам говорят, за каждое слово дадите ответ. Вот чтобы этого не произошло, потом они хотят полностью уничтожить импульс, истинный религиозный импульс. И когда человек освобождается, в скобках, в кавычках, от этого импульса, тогда он может позволить себе все. И это мы видим. Он все себе позволяет, потому что думает, что не будет наказан за это. Мы очень глубоко. Почему мы верующие, дорогие мои? Потому что мы верим в карму. Мы знаем, что то, что мы делаем, мы непременно, это есть посеяли, и потом мы понижаем. Мы все должны понижать, иначе мы не пойдем вперед. А правление, божественное правление, печется о том, что мы прошли бы вперед, дорогие мои. Ты хочешь, не хочешь, но здесь уже... Нет, это не наша воля, дорогие мои. Воля богов в том, что мы стали бы богами. Вот такова воля. И это слово нам в Лемурии уже сказал Люцифер. Обратите внимание, как будто дух искусителя, да? Люцифер говорит, вы боги, вы будете жить на земле как боги, потому что будете познавать добро и зло. И человек на земле должен очень хорошо осознать, где добро и где зло. Смешались в понятии. Человек сейчас не разбирается. Живет вне религии, живет вне морали. Это и есть разрушение психики, дорогие мои. Все стремится к тому, чтобы люди стали бы шизофрениками. Слава Богу, это нас не касается, дорогие мои. Но вокруг, обратите внимание, оно что-то, какое-то не совсем такое слово скажешь человеку. Посмотри, какая агрессия течет. Люди внутри души уже нездоровы. И это зависит от того, что они не мыслят в истине. Они просто хотят мыслить по своим эгоистическим настроениям. А это не есть цель мышления. Мышление должен себя привести в порядок и мыслить в истине. Это задача Михаила. Человек не хочет мыслить правильно. Он хочет мыслить, как он хочет. Это есть полнейший хаос. А этот хаос... ведет именно это разрушение мышления, ведет именно как раз к разрушению головной системы, нервной системы, проявление шизофрения, проявление галлюцинации. У человека начнется галлюцинация. И я сейчас не хочу привести несколько ярких примеров, как человек может смотреть на вещи, и он думает, что видит дерево, а в сущности это не дерево. Это совершенно другой предмет. Человек потеряет реальное восприятие, потому что разрушение нервной системы связано с глазами, ушами и так далее. И так далее. Все внешние чувства, они приходят в расстройство, дорогие мои. Потому что уже мышление их не скрепляет. В этом заложена большая опасность. И эту опасность предупреждают заранее, предупредив, посылают Михаила. Михаил сможет в лучшей части человечества насадить истинное мышление. Мышление в истине. А мышление в истине и значит мышление во Христе. Мышление в Святом Духе. Тогда оздоравливается. Что не понимает здесь восточное мировоззрение? Мы должны снять занавес от восточных каких-то галлюцинаций. Они думают, что носят духовность, какую-то духовность, опираются на древние риши, да, древнеиндийские мировоззрения, буддизм и так далее, необуддизм, дзен-буддизм. Да. Это все ложь, дорогие мои. Почему я говорю ложь? Я чем объясняю это? Я ставлю такой вопрос, глобальный вопрос. Что сейчас происходит в эфирной стихии? Вот есть эфирный мир. Но это невозможно, чтобы индийское мировоззрение не знало, что существует эфирное, астральное, и нирвана, план, будхи, план, потом махапары, пари, нирвана. Это все термин индийский, дорогие мои. Значит, эти термины, за этим термином стоят реальные познания. Некогда это было такое познание, да? Поэтому это религиозное древнее атавистическое сознание знало, что существует эфирный мир. Теперь я ставлю вопрос, а что происходит в эфирном мире сейчас? Дорогие мои, а почему не отвечают правильно? Почему вообще они ничего не знают, что происходит в эфирном мире? Это же не наша проблема. Это их проблема. Если ты слепой, это твоя проблема. А если человек зрячий, то зачем клеветать? И зачем приводить свои какие-то атавистические познания древнейшие, до которых уже не добирается индийское сознание? Восточный мир уже не знает, что происходит в духовных мирах, что происходит в человеке, потому что индийский мир не знает, что сейчас наступила эпоха Михаила. Да простите меня, мы знаем. Потому что у нас есть восприятие, конкретное видение, ясновидение, у нас есть утешитель, высочайший посвящен, не только он, а вот там Платон стоит, там Гёте стоит. Да? Почему они знают, а ты не знаешь? Ты как будто представитель восточного, да, духовного знания. А почему ты не знаешь, что происходит сейчас в эфирном мире? Восточный мир вообще не знает, что в эфирном мире сейчас стоит Христос. Это не является слепотой. Это полнейшая слепота. Да? Они уже давно ослепли. В эзотерическом смысле, разумеется. Там есть хорошие люди, мудрые, умные люди. Но они не знают, что происходит в эзотерике, что происходит в оккультном мире. И мы должны это наш этот приоритет, дорогие мои. Это для нас это большой плюс. Мы являемся последователями Святого Духа. Они не знают, что такое Святой Дух. Они не знают, что значит свершилось на кресте. На кресте умер кто-то, какой-то святой. Большое спасибо, это оскорбление для нас. Они даже не допускают, что Бога распяли евреи. Они это вообще, дорогие мои, вообще ничего не знают. Когда мы говорим, как происходит воскресение тела, это что, маловажная истина? Да, в этом заложена вся суть христианства. Как воскреснуть в физическом теле? Они вообще не знают. Они думают, что это вообще сумасшествие. О чем вы думаете, что физическое тело не умрет? Да, наша эзотерика говорит, что физическое тело не ради смерти было сотворено. Мы это прошли, да? Сейчас еще добавим. Как восстановить физическое тело? То упраздни, убери все то, что разрушает, и физическое тело будет жить бессмертно. Этого мы не можем сказать относительно животного физического тела, да, потому что животное не может упразднить свои страсти, свои инстинкты, не может очистить свое астральное тело. А наше божественное «Я» может очистить астральное тело, эфирное тело и физическое тело, упразднить все разрушающиеся причины и стимулы, и силы. И когда мы это все сможем осуществить, тогда и осуществляется, именно осуществляется воскресение физического тела. Мы здесь касаемся очень значительного вопроса, дорогие мои. Я не напрасно упомянул восточное мировоззрение. Восточное мировоззрение знало. Сейчас не знают. Сейчас знают как традиции. Вот как, например, я читаю Одиссея, а то, что видел Одиссей, я это не знаю. Но я читаю, да, у Гомера это написано, да. Или же у Руставели, или же у Пушкина в стихотворении, да? О Серафимах, о святом, да? Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье не явился. А ты видишь Серафима? Пушкин вдохновение это написал, но он сам не видел. Иначе не пошел бы на дуэли. Но это сейчас другой вопрос. Я говорю о том, что, дорогие мои, восточный мир огромнейшую традицию имеет, но это мертвая традиция. И мы должны здоровыми глазами посмотреть на это. Мы должны сказать, что да, вы имели огромнейшую традицию, богатейшую, но вы сейчас ничего не понимаете в этом. Так же, как масоны, ничего сейчас в масонской литературе, то, что написано, якобы представители масонов, они не могут вычитать все то, что надо. Потому что это уже тайна. А разве для обыкновенного человека не является тайной существование духов Солнца? Это же для них огромная еще тайна, так мягко говоря. Это слепота, густой мрак живет в сознании. Потому и не видит человек своего ангела-хранителя, и миллион-миллион ангелов существует. А почему твои глаза не видят этого? Ариман позаботится об этом. И хочет опять усыпить, углубить эту слепоту, и мы должны выставить против мировоззрения Михаила. И Михаил в нас побеждает Люцифера и Аримана. Но мы должны, это не просто слова говорить. О, очень хорошо так, свободно. А ну докажи, как? Доказать эзотерически, дорогие мои. Была такая пословица. Это очень важно. И опять указываю на то, что Восток знал свои сокровища, непосредственно причем. Западный мир говорит так, обратите внимание. Если видят все какое-то явление, значит это реально. А если кто-то не видит, значит это нереально. А восточный человек говорит так. Могут существовать такие реалии, о которых не могут все постигнуть, увидеть. Значит, если видят все, это реальность. Восток говорит по-другому. А ты разве видишь духов? Значит, если духов ты не видишь, это не реальность. Восток говорил, существуют такие явления, которых не все могут видеть. А западный материалист говорит, если это реальность, тогда все должны видеть. Они сами противоречат, и западные люди, потому что разве кто-нибудь видит своими глазами красоту, художественную красоту? Не имея слуха, ты не можешь восприять Вагнера. Причем даже Вагнера надо быть очень утонченным, чтобы по достоинству оценить великолепие Вагнера. Моцарт более-менее легко, потому что можно просто пишет Моцарт. И Верди тоже, Джузеппе Верди, очень просто пишет. Так что минимальные музыкальные способности могут это восприять. Но уже шестую симфонию Бетховена, Чайковского пятую симфонию и Вагнера увертюру, это надо иметь очень утонченный слух, чтобы подаст действительно воспринять и восхищаться, и вообще жить этой музыкой. Да? Красоту музыки, красоту живописи, красоту поэзии. Я вот лично, дорогие мои, у нас, который мне лично сказал, вот читаю стихотворение. Я не понимаю, что это у вас, почему восхищаете? А перед ним это шедевр из поэзии. Читай только слова, не понимает, не чувствует красоту. Значит, есть явления, которых не могут все видеть и все воспринять. Восток об этом уже издавна говорил. Есть такие вещи, о которых можно сказать, не все это воспринимают. А материалист научный говорит, если не все воспринимают, значит это нереальность. Вот глупость. Где разум, дорогие мои? Разум не работает. А разум должен быть допустить. У кого-то есть ясновидение, у меня нет ясновидения. Где причина? То, что ты слепой и глухой, вот в чем причина. А эгоизм не допускает этого. Вот мышление, где подводит человека. Мышление должен сказать, я часто говорю материалистам, которые встречаются. Если ты это не воспринимаешь, это твоя проблема. Ты в этом вопросе слепой. А другой воспринимает. Одним словом, я к чему это веду, дорогие мои? Я, между прочим, касаюсь очень серьезного вопроса, и нам, простите меня, нам следует. Я сам тоже очень глубоко стараюсь почувствовать это, представить. Мы должны понять и воспринять две величайшие опасности, которые надвигаются и ожидают человечество. Первая опасность, я уже сказал, опасность разрушения деградации мышления. Мыслитель не может соединить то, что выборочно, понимаете, мыслить. Выборочно мыслить – это не есть мышление. Вы понимаете это, я думаю, это очень, очень важно. Поэтому мышление требует, чтобы они мыслили бы совершенно автономно, без эмоций, без каких-то предпосылок, эгоистических. Мышление должно быть четким, правильным, логичным и так далее. Да? Это первая большая опасность, и это чревато шизофренией. Сейчас это симптом. Я сейчас не особо не хочу остановиться на этом, но скажу, немного скажу. Человек не замечает, что если он не развивает мышление, внутри образуется хаос, зачаток шизофрении. И дай ему причину, выливается этот хаос в страшнейших эмоциях. В Евангелии это есть. Разумею, я всегда очень люблю, это моя такая сущность. Я всегда люблю что-либо говорить из духовной науки и подвести евангельские слова. Евангелие от Луки, 4 глава, конец 4 главы. Фарисеи хотели со скалы свергнуть Иисуса. Почему? Потому что Иисус сказал им такие вещи, что они почувствовали, не для нас приближается Царство Небесное. В бешенстве они хотели свергнуть Иисуса со скалы. Почему? Потому что Иисус из Назарета, то есть Господь, сказал им, был пророк Илия и был пророк Елисей, которого я особенно люблю. Когда я говорю слово Елисей, у меня мурашки ходят, как говорится. Особенно я люблю Елисея, пророка, по каким-то непонятным причинам. Так же, как, например, когда я говорю Бетховен, для меня это уже звучит, это великое нечто. Илия и Елисей исцелили, когда они пророчествовали, но не из евреев. Господь сказал, пришел Илия. Исцелил какого-то другого, не Эмена, не еврея. Пришел Елисей. Опять. Исцелил совершенно другого. Господь говорит, что это уже симптом того, что из народного не исцеляются от меня. Царство Божие, которое приближается, народных достоинств уже не исцеляет человека. Совершенно новое слово говорит, и говорит то, что отныне вы должны искать Царство Божие, которое приближается, которое строится по совершенно другим ценностям, другим моральным, умственным, эстетическим ценностям. Они почувствовали, что не для евреев пришел этот пророк, и хотели свергнуть в бешенстве. И слушайте, это бешенство копошится внутри души, когда у человека в голове хаос. Поэтому мы должны привести голову в порядок, в мышление, чтобы этот хаос не разрастал бы. И как лава не перешла бы и завладела бы нашей душевной жизнью. Это неминуемо, дорогие мои. Если мы не печемся о том, чтобы у нас были правильные мысли, истинные мысли, мы все не защищены от этого. Мы должны привести в порядок разум, тогда разум приводит в порядок наши инстинкты. И это большая задача, большая проблема, особенно сейчас. Поэтому аморальный детерминизм научный насаждает безнаказанность, психологию безнаказанности. Вот здесь, как голова собак говорится, они хотят упразднить моральную ответственность и насаждают, убивают импульс Христа, насаждают чистейший материализм. Тогда мышление будет разрушать головную систему, нервную систему. А вот сейчас касаемся очень значительного момента, дорогой. Это чистейший эзотеризм, и сказать, можно сказать, чистейший оккультизм. Я опять спрашиваю, пока я коснусь этого, почему это не знают индийские якобы ясновидящие, якобы посвященные? Почему это они не знают? Они вообще не знают, что происходит в человеке. И тем самым они уже давно проявили, что ничего не знают, потому что уже в 20-м столетии, дорогие мои, в 19-м столетии человек должен был стать уже христианином, не церковным, дорогие мои, а понутру, естественным христианином, эзотерическим христианином, потому что здесь есть истина. В чем это заключается? И что не знает восточное мировоззрение учащих сейчас? Но они, опять говорю, они имели огромную еще традицию, но они уже не могут вычитать эту традицию. А наш учитель, это не то, что... Наш учитель непосредственно видит и об этом говорит. И это сочетается с тем, что они говорили раньше. Простите меня, это все общие слова, теперь конкретно касается. У человека, как я сказал, есть 7 видов эфирных качеств. Вот человек физический, есть физическое тело, есть вот сколько органов, да? Голова, глаза, ноги, так далее, руки, грудь и так далее, ноги и так далее, да, все, все. Это части физического тела, да? Вот также имеется 7 видов эфирных сил в человеке. Значит, эфирное тело состоит из 7 частей. Почему не знает Восток? Это их проблема, да? А мы знаем дальше. Когда человек был еще, когда находился в раю, это лемурийский период, первый период и второй период. В третьем периоде ему сказали, что приходи сейчас, спустись на землю. Да? До этого у него было 7 эфирных частей в совершенно здоровом состоянии. В чем оно выражалось? Вот, дорогие мои, когда человек смотрит глазами, он должен не только смотреть, но он должен видеть краски соответствующие. Пример есть, знаете, русский композитор Глазунов имел видение, цветов видел. Он не просто слышал до, а слышал красный цвет, видел красный цвет. Одновременно ты возьмешь до на клавиши, он видит одновременно с этим звуком, видит цвет. И также соответственно, возьмешь ля, видит синее. Возьмешь, видит черное. У Глазунова было цветное абсолютный слух. Цветной абсолютный. Есть абсолютный слух, но не цветной. Он без клавиш определит, какая нота, какая. Возьми хвост прямо двумя руками, все ноты пересчитает. Так и ясновидчик, это ясновидчик. Абсолютным слухом очень многие. И Рихтер, и Нейграус. Великие русские, и Горовиц, великие пианисты, дирижеры, у них, у всех было абсолютно слово. Но вместе с тем, что было бы цветное, это очень редкое явление. Вот я помню, уже давно это, помню, что у Глазунова был такой слух, музыкальный слух, в сочетании с цветами. Об этом говорит доктор в эзотерике и говорит, что мы должны восстановить. Когда мы видим, мы должны видеть и цвет этого видения. Но не только это. Мы должны завладеть звуковым эфиром, и тогда мы будем слышать, как смотрится любой предмет в звуке. И собирая все вместе это тогда образуется гармония сфер. Гармония сфер сознается только тогда, когда человек достигает эфирного слуха, эфирного звука. И это есть в человеке, дорогие мои. Это не я не это хочу сказать. Я сейчас это просто перечитаю эзотерику. Сейчас коснусь великого христианского значения. Дело в том, что у человека есть еще жизненный эфир. Значит, существует жизненный эфир, астральный эфир, звуковой, цветовой, потом теплота, потом воздух и так далее, поднимается световой эфир еще. Да? Если мы будем воспринимать световой эфир, то мы будем слышать музыку Солнца, космическую гармонию Солнца, как звучит Солнце. И это огромнейшая мелодия, огромнейшая гармония, полностью очаровывает душу человека. Человек глух к этому пока. Но в эфирном, в нашем эфирном теле все это есть. И мы должны все это пробудить. Почему? Да потому что эзотерика углубляется. Когда мы дышим, мы забираем воздух, да? А когда мы выдыхаем, что происходит, когда человек выдыхает? Вот я спрашиваю йогов, что происходит, когда ты же делаешь дыхательные упражнения, да? У них же есть раджа-йога, духатель. Вот скажи мне, что происходит, когда человек выдыхает? Не знает. Где причины? Они не могут познать. Эзотерически они совершенно неграмотны. Что происходит, когда человек вдыхает? Когда человек вдыхает, тогда он принимает божественную субстанцию, чтобы тело жило. А когда вдыхает, физическое тело во время выдыхания создает субстанции. Любую субстанцию. Зависит от того, ты будешь обращать это глазам, к слуху или другим обонянию и так далее, да? Когда человек выдыхает, это есть его творчество. Но это не видно на внешнем плане. Это творчество, которое образует субстанцию. Эта субстанция, если соединяется со внешними органами чувств, начинается слышание и видение цветов, и это образуется гармония сфер. Человек слышит музыку. И оказывается, что каждый человек из вас, из нас, каждый носит свою музыку. Если душа в порядке, то музыка замечательная. А если душа не в порядке, то скрежет, и это безобразие, и так далее. Ну, сами знаете, как это образуется, то есть как это выражается. Человеческая душа носит в себе не только цветовую гамму, но и носит всю музыку. Тон носит музыку. Вот ты излучаешь музыку. И это зависит от твоего душевного состояния. Ты добрый, положительный. Музыка соответствует. А если ты злой, бесчестный, бессовестный и так далее, сейчас перечат все эти негативные, да? В конце концов, если можно сказать, чтобы не перечат. А если ты носишь аримана в душе, какая это музыка? Да? Это безобразие, уродливость, скрежет, и потом запах, и так далее, да? Эзотерик это знает. Эзотерик знает, что когда человек выдыхает, создает субстанцию. Эта субстанция соединяется с внешними органами чувств. Значит, голова. Если голову очищаем, значит, там упорядочиваем, да, эту проблему, эту мистерию. А другой момент, когда человек выдыхает, выдыхание создает субстанцию и соединяется с волевой системой. Это волевая часть, которая уже образует в нас, как вращаются наши вещества. Да? Обмен веществ облагораживается, оказывается, как оккультист посвященный говорит. Облагораживается наша нижняя система благодаря тому, что из выдыхания, образуется субстанция, творческая субстанция, соединяется с обменом веществ, и вещество не выделяется, а полностью ассимиляется. Абсорбация происходит. Человек не потеет и так далее, и так далее. Вы, наверное, поняли, в чем дело. Пример. Ангел не ходит, извините меня, ну надо же что-то сказать. Ангел не ходит в туалет. Не нужно ему. Почему? Потому что он полностью преобразовывает, полная метаморфоза, но не только метаморфоза, дорогие мои. Ассимиляция, полностью абсорбация происходит того вещества, которое он хочет выделить. Человек не может это, потом он должен выделить. Что, все то, что связано с выделением. Обратите внимание. Это связано и с сексуальными выделениями. Потому ангел не мужчина, не женщина. Архангел, тем более, да? А духи солнца, духи мудрости. Вы представляете, что духи мудрости имели жену, да? Не получается. Никак. Это нонсенс, как говорится. Не нуждайся. Почему? Потому что происходит огромная метаморфоза в организме, и организм ничего не выделяет, а все то, что принял, полностью абсорбирует, ассимиляция, то есть полностью всасывает, преобразовывает и что? Тело не разрушается. Когда есть выделение, это наше греховное состояние. В любом направлении, дорогие мои, слезы и так, все, этого выделения не должно быть. Эфирное тело таким сильным, то здоровым и действительно райским, что никакого не выделения. Принял, да, например, лимонад. Все, растворяется в организме, никакого выделения, никакого остатка нет. Понимаете? Тогда нам ясно, как ходил Иисус из Назарета по земле. Ни в чем не нуждался. То, что, в чем нуждается человек. Уже начиная состояние ангела, это уже все упраздняется. И когда человек достигнет этого состояния, происходит воскресение тела. Вот почему физическое тело бессмертно. И это бессмертное состояние он должен опять возвысить и достигнуть этого высоты. Чем? Разумеется, эстетическим, моральным утончением и развитием. Потому мы должны мыслить правильно, чтобы не разрушать голову, чтобы там не было никаких неправильных выделений. Не разрушая голову, значит, у нас нет склероза. А склероз ожидает. Человек полностью будет склеротиком. Хотите, я один маленький винокур говорит один анекдот. Спустя 20 лет серебряный, мужчина опять устраивает прием, и муж говорит жене: дорогая, подай мне салат. Она подает. Дорогая, подай мне это как его, вино налей. Ты моя золотая, подай мне это другое. И друг его говорит: какое благородное отношение, ты просто дорогая моя зала, да дурак, я уже не помню, как ее зовут. Да, не помню. Склероз ожидает, всеобщий склероз ожидает тех, которые не хотят принять духовную науку. Вот в чем дело. Принципиально не хотят. Пожалуйста, получают разрушение головы, разрушение кровеносной системы, все, полнейший хаос. И человек теряет физическое тело. Последователи духовной науки, последователи истины, они тоже потеряют физическое тело, но у них будет воскресшее тело. Потому что эфирное тело все будет сохранять, все будет перерабатывать, ассимилировать и будет восстанавливать нетленное физическое тело, каким это было задумано и как вообще человек жил в древней Лемурии, пока не видел Люцифер. Это восстановить. В этом задача Михаила. Потому мы говорим, а почему ты, Восток, этого не знаешь? Это же реальность. Когда Господь говорит, свершилось, будь любезен, отвечай, в чем суть свершилось? Что свершилось? Что произошло? Вот не зная, что произошло, потому они не ценят мистерию Голгофы. Ну, там, подумаешь, какая-то религия, какая-то секта в Палестине, что там? И иудеи тоже имели Моисея, ну, у нас тоже было Будда, Кришна и так далее. Они не видят значимость мистерии Голгофы, потому что они потеряли эзотерику, они потеряли оккультизм. Почему? Потому что у них нет настоящего посвященного. Как можно настоящий посвященный не знал бы, что произошло в Палестине? И что сейчас происходит? Михаил не постигнул прав человечеством. Почему ты не знаешь этого? А почему мы, простые люди, знаем это? У них учитель не годится, а у нас учитель, утешитель. И так далее, да? Одним словом, что свершилось? Свершилось восстановление, полное восстановление физического тела, каким имел ангел уже, архангел и так далее. Вот это восстановление, то есть начинается восхождение. Понимаете? Индийское мировоззрение не знает, что наступило время восхождения, эволюции. Человек не сходит. Это древние иудеи знали. Это вообще юрист это знает. Они знают, что есть нисхождение. И Илья пророк говорит, все, нисхождение закончено. Теперь Царство Божие приближается и начинается восхождение. Вот это восхождение свершилось. Мы можем восходить, но уже самостоятельно, разумеется. До этого было полное правление божественное, а сейчас мы сами должны руководить своей судьбой. В чем заключается? Вы же знаете, существует жаргон. Ну, знаете это слово, да? Но есть еще воровской жаргон, да? Есть уличный жаргон, но есть воровской жаргон. Что это значит? Это деградация речи. Человек потеряет эту способность речи. Он будет мычать, он уже не будет в состоянии говорить слова. Потому что в слове стоит импульс Христа. А если ты не примешь импульс Христа в эпоху свободы, то ты теряешь дар речи. Дальше человек теряет дар вертикального состояния. Потому что человек потеряет горизонтальный, у него будет хребет. Если ты не примешь Христа в свободе через осознание, то вертикальное состояние падает. И человек не может ходить в равновесии, он не может держаться. Это будущее человечества. Все зависит от того, примешь ты или нет, то есть будешь осознавать или нет импульс Христа. Михаил заботится о том, чтобы ты не потерял бы дар речи, дар вертикального состояния, дар мышления в истине, и еще одна большая опасность ожидает человечество. Это вторая великая задача Михаила. Наряду с тем, что я перечитал. Но, как вы должны помнить, дорогие мои, речь, хождение и вертикальное состояние, это было до атлантической эпохи. В сущности, человек начал говорить в атлантической эпохе. Человек не говорил. Ничего. Ему было радостно, или было плохо, или болен. Он выражал это в мычании. Вот как сейчас корова мычит, да? Или казал, не, и все. Не может быть. В таком состоянии перейдет, дорогие мои. Человек потеряет дар речи. И симптом жаргон. Слово, великая разработка российской речи, русской речи. Да? Вы меня простите, дорогие мои, даже я, например, так это можно индивидуально, лично приписать. Вот когда украинец говорит на украинском языке, я чувствую, что это не тот язык, который разработан в русской речи. Толстой, как говорит, как Достоевский говорит, Великий, Бунин и так далее, все Булгаков. Эта речь уже на высочайшем уровне, пик достигает речь. А на украинском уже что-то не так. Ну, пусть простят мне украинцы, это мое личное переживание, но у нас есть венгерский язык. Полностью уродованный язык. Это не грузинский язык. Это деградация языка. И деградация ожидает полнейший хаос. То есть, как подошел человек к 20-му столетию? Да, чем подошел? Все разрушается. В эпохе свободы мы сами должны укрепить и возвысить все эти способности. Иначе все разрушается. А мы видим очень хорошо. И надо сказать, что без всякой иллюзии, дорогие мои, Римская империя была разрушена, да? Но первые христиане говорили, римский империализм, как дух, оно будет вечен. Дух вечен. Как это сейчас проявляется? Проявляется дух империализма имеет... Нет, это римский империализм. Имеет два престола. На одном престоле сидит власть имеющий, президент и так далее, а другой церковный. Это тоже власть. Это тоже Римская империя. Но в обличии якобы религии. Никакой религии там нет. Там есть только чистая власть. Ну, 1% это разве религия? Это уже симптом того, что там полностью деградировано все. И мы должны это очень хорошо осознавать. Потому что два великих престола, религиозный престол и власть престола, на этих двух престолах сидит Ариман. Никакой иллюзии мы должны не иметь относительно социального вопроса. Но придет время, когда это придет время, это седьмая культура будет, шестая, вторая половина шестой культуры, когда социально окрепнет социальный организм и войдет импульс Христа. Но это когда будет? Сейчас это пока... А, очень просто можно видеть воочию. Физическими глазами даже можно видеть, в каком состоянии сейчас. Не знаю, как у вас, но здесь факт. В христианском синоде почти все, почти все миллионеры. А приход голодает. Вот вам и христианское милосердие. Да. Составить, например, из 40 людей 39 миллионеры. Ну так, приблизительно я говорю. Это такое катастрофическое состояние везде. Потому и первые христиане говорили, римский дух никогда не перейдет. Так же, как и христианский дух. Это будет вечное противостояние. Вечное. У нас не должно быть никакой иллюзии в этом отношении. Вечное противостояние Римской империи, римского империализма, который сейчас в обличии президентов и сенаторов и так далее. И так далее. Да. Так что, это действительно большая драма, которая вот-вот скоро перейдет в трагизм, в катастрофу. И ради этого пришел Михаил, чтобы спасти лучшую часть человечества, те, которые хотят услышать правду. Услышать истину. Вот вам эзотерические подосновы бессмертного физического тела. Со стороны науки слышится грохот смеха. Адский хохот. Потому что они считают эту мысль полнейшим сумасшествием. Да, Павел потому говорит, то, что перед людьми глупость, перед божественным это мудрость. И наоборот. То, что перед мудростью, перед Богом мудрость, перед народом это глупость. Да. Когда мы будем говорить правду, всегда будет слышаться адский хохот. И как доктор говорит, в шестой культуре таких людей будут лечить. То есть, ты сейчас говоришь о добре, о зле, о морали, о неморали. Это неправда. Мораль и немораль устанавливает государство. А то, что в государстве сидит Ариман, это скрывают от нас. Они будут устанавливать, что такое хорошо, что такое плохо. Если ты думаешь по-другому, оказывается, ты религиозный, это надо лечить. И будут лечить таких людей. Разумеется, не всех. Дорогие мои, катастрофа, которая идет, не касается нас. Потому что мы вначале же принимаем истину и учимся, и хотим постепенно осуществить. Потому что когда мы это знаем, это залог осуществления. Потому решающим фактором будет знание. Обратите внимание, это надо расширить, это понятие. Если ты знаешь, ты уже строишь. А что мы знаем? Мы знаем, что ожидается катастрофа в речи, прямо стоянии, да? Потом наши все внешние органы теряются, разрушается все, разрушается и, разумеется, грудная система обмена веществ. А оказывается, все это мы можем восстановить через эфирное тело. Отсюда мы уже совершенно по-другому понимаем, дорогие мои, и мы должны понять, в чем миссия и тайна пришествия Христа в эфирной стихии, в эфирном мире. Чтобы восстановить, оздоровить эфирное тело. И восстановить семь видов эфирных тела, дорогие мои. Существует световой эфир, где мы будем видеть не только свет, но и мудрость. Существует тепловой эфир, воздушный эфир, жидкий эфир, жизненный эфир. И все это у нас есть. Они восстанавливают наше бессмертное физическое тело. Значит, это не просто Бог совершил. Бог просто открыл и дал нам возможность и сказал, вы сами можете все это восстановить. И вам дается сила. Сила Спасителя, сила Святого Духа и сила Михаила, дорогие мои. Несколько слов еще, и потом я перейду ко второй задаче Михаила. О, сложнейшая задача. Это действительно надо очень хорошо знать нам. И мы, в сущности, вы сами свидетели того, что мы все время говорим о христологии. Мы обновляем христианство. С 20-го столетия начинается обновление. Наступает новое христианство. То есть эзотерическое христианство. Пример. Очень значительный пример. Вот мы читаем в Евангелии. Блажен, кто не теряет себя, во мне себя находит. Что здесь можно понять? Ничего не понятно. О чем говорит Спаситель? О чем говорит Евангелие? И эти же слова повторяются в Евангелии от Луки. Блажен, кто не теряет себя, во мне себя находит. О чем говорит? Какова эзотерика этой цитаты? Да? Каково истинное значение? Почему в Евангелии это сказано? Вот объяснение. Объяснение есть в духовной науке. И мы соединяем Евангелие и духовную науку. Мы, то есть, обновляем. По-новому, по глубине начинаем понимать Евангелие. Дорогие, вы уж простите меня, если человек не любит Евангелие, то он уже очень отстал. Очень отстал. И стоит перед большой опасностью. Потому что Евангелие – это основа нашей вообще жизни. Я есть жизнь, Господь говорит. Наша жизнь – это Христос. И это заложено в Евангелии. Вот объяснение, эзотерическое объяснение. Я многое объяснение давал, это цитат. Но сейчас я по-другому хочу сказать. То, что вообще не знает, о чем речь. Вот спросим йога, посвященного, там, буддиста. Дай Бог, объясни, в чем это суть. А потом послушай меня. То есть, послушай нашего учителя. А вот что учитель говорит. Человек после смерти, до нового рождения, ну, это знает йог, что есть инкарнация. Он скажет, что здесь нового. Я это прекрасно знаю, еще начиная с древнейшего. Я продолжаю. Человек после смерти проходит небесную иерархию. Здесь уже темнеет его сознание, Востока. Проходит жизнь ангелов, сливается с ангелами, с архангелами. Понимаете, что такое слияние? Человек здесь, на земле, не сможет выдержать слияние с душой Вагнера, с гением Вагнера. Там он растворится, потому что ничего не помнит от себя уже. Такое величие Вагнера и Бетховена в 9-й симфонии особенно. Вот сейчас я недавно слушал, японцы, дорогие мои, выдвинули 10 тысяч певцов и заграммировал, как говорится, 9-я симфония, читаю последний час, там, где хор вступает. 10 тысяч певцов пели на стадионе. Такое, это чудо, дорогие мои, это просто, как у Бетховена это вообще родился, это чудо. Дальше, человек живет в Архангелах, проходит, возвышается, живет в духов эпохи. Потом доходит до солнечных существ. Духов формы, духов движения, духов мудрости. Что это значит? Все формы познает, все существующие формы. Дерево такой формы, кустарник такой формы, океан, облака такой формы. Все познает, что за всеми формами стоят духи формы, духи движения, динамики. И потом духи мудрости. Прошел все это. Доходит до престолов, херувимов, серафимов. Вы знаете, что престолы руководят планетарными движениями. Чтобы это было в гармонии, это херувими, это вас херувими, то, что Солнечная система имеет свое. Потом до серафимов, серафимы всю коммуникацию объемлют. Вообще все. Все, одна система, одна млечная, вся эта космическая система приходит в гармонию благодаря серафиму. Вы понимаете, где живет душа после смерти? Это уже не знает восточными, но это ничего. Дальше добирается до полночного часа бытия. И душа утопает в макрокосмический океан душевно-духовной жизни. Там происходят чудеса из чудес, но душа уже не может воспринять. Там слепнет, глухнет, или как говорится, и человек полностью в туманном сознании погружается и растворяется теряется. Все, ничего не помню, что там происходит. Потом постепенно возвращается и потом инкарнируется. А вот эта фраза Евангелия от Иоанна, ну, то есть от Матфея, 11 глава, 6 стих. Значит, блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. Мы должны себя найти, и после полуночного часа бытия мы не должны потерять нашего сознания там. Значит, насколько мы должны укрепить личность, индивидуальность, довести до божественного переживания нашей индивидуальности, чтобы мы не потерялись бы и не утопали бы. В духовном океане, да, евангельские слова говорят о высочайшей истине, мудрости и тайне. Это великая тайна. То есть, существует две опасности, дорогие. Когда ты живешь на земле, ты должен потерять свое достоинство. То есть, не стать материалистом, атеистом. Не раствориться в земной сознании. Здесь, на земле, тебе нужна сильная личность, сильная индивидуальность, чтобы ты не затвердел бы на земле. Атеизм, материализм и земное сознание есть затвердение. Потому что душа же, она же божественная, об этом мы еще поговорим. Это иудейский народ сохранил душевное достоинство. Дорогие мои, значит, две опасности на земле и в духовных мирах. Ну и в духовных уже немного коснулись. На земле ты не должен потерять себя. Потерять себя — это значит, не должен стать материалистом, атеистом, не затвердеть в земном сознании. Это большая опасность на земле. А в духовных мирах ты не должен утонуть. В духовном мире ты должен и там сохранить свою личность, индивидуальность. А это зависит от земной жизни. Мы на земле должны настолько укрепить, насколько, чтобы он стал бы индивидуальным вечным переживанием. Тогда, когда ты переходишь в вечность, ты уже укрепил свою индивидуальность, то переживание вечности. И ты не теряешь в Боге себя. Вот что значит 11 честь. Блажен, кто, не теряя себя на земле, во мне, то есть после полного часа бытия, во мне, в океане, в макрокосмическом океане духовной, душевной жизни, меня находит, но индивидуально, не потеряв себя. Кто может это объяснить? Кроме нас. Никто. Восток вообще ничего не знает, что это происходит. Разве это религия, разве? Когда ты не знаешь эзотерику своей религии. По традициям они что-то знали. Раджа-йога, они занимаются хатха-йогой, думают, что это раджа-йога. Раджа-йога — это воскрешение тайн дыхания. Они даже и это не знают, как знать это еврейский народ, что Яхве вдохнул душу Адама, человека. Они это не знают. Вообще ничего не знают. А тем более, что Христос совершил. То, что они ходят по земле вертикально, не падают, это Христос. Это сила Христа. Они это не знают. Они своего происхождения не знают. Физиологического происхождения не знают они. Это есть знание, это есть религия. Потому все превратилось в борьбе за власть. Церковники борются за власть, чтобы умножать свое богатство, а тем более парламент и сенаторы, они занимаются своими делами. Потом там происходит борьба за власть. Никакая оппозиция, никакая позиция, это все ерунда, это все пыль в глаза. Там происходит борьба за власть, за разделение миллиардов. А зачем один миллиардер уступит второму? Так он будет, простите меня, пусть он будет хапать свои эти богатства и красть у людей. Придет другой, то же самое сделает, потому что это престол Аримана, дорогие мои. Мы же хорошо знаем, я думаю, что мы об этом говорили раньше. Две опасности у человека. Здесь потерять свою личность, и там потерять свою духовность. Вот и вам 11 честь. Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. Удивительные слова. Я очень люблю этот цитат. Потому что это с другой стороны нам о чем говорит? сейчас с другой стороны, если подойти к этой цитате, это говорит о том, что Троица создает индивидуальность неповторимую. Сколько миллиардов человек будет на Земле, все они неповторимые божественные существа. Неповторимый один человек, совершенно оригинальный, божественный носитель макрокосмоса. Каждая душа неповторимое творчество Отца. Это раз. Второе. И это неповторимое существо в своем творчестве проявляет неповторимую красоту, неповторимый свет, неповторимую мудрость. Значит, у нас две возможности в творчестве. Воспринять красоту Троицы и воспринять красоту, то есть создать искусство от своего божественного Я, неповторимого. Потому Вагнер всегда будет неповторим. И каждая душа, которая родит творческое отношение, поэзия, музыка, живопись, все равно неповторимыми они будут. Потому что душа человека носитель божественного, неповторимого Я, творчества Отца все время. Потому и не теряет себя. Хотя находится в лоне Отца, в лоне Христа. Христианство – это величие индивидуальности. Не так преподносят отцы церкви. Они преподносят, что ты раб, греховен, и подчинись мне все. Я говорю от Бога. Это клевета. Это неправда. Простите меня, это афера. Бог не слушает неправедных. Разве мы не читаем Евангелие? Читаем. Это 9 глава. Там грешник говорит, Бог слушает только праведных. Да. Они от себя говорят, Бог сейчас сказал, делай так. И этот народ, глупый народ слушает. Так им и надо. Они не хотят проснуться. Это другое. Дальше я пойду. Дорогие мои, дело в том, что уже Платон говорил, эту цитату вы знаете, просто я к слову сейчас я это хочу непременно сказать. Платон сказал, те, которые не участвуют в мистериях, сейчас мы должны перевести эти слова соответственно. Те сейчас, которые не участвуют в духовной науке, они живут в болоте. Я это деликатно говорю. В тебе или живет Святой Дух, или Люцифер Алиман. Чем ты заполнен? Или же все три присутствуют? В какое-то соотношение, да? Человек носитель Люцифера Аримана, но носитель божественного существа. У него есть божественное Я. Об этом я сейчас говорю. Но чем заполнена душа сознательно сейчас? Да? Это другое. Значит, Платон говорит, если ты не принимаешь участие в мистериях, ты живешь в болоте. Сейчас Платон сказал бы так, как я сейчас вам говорю. Я не являюсь инкарнацией Платона, хотя Платон принял, взял свое эфирное тело от Кавказа. Кавказское эфирное тело отдало свою часть Платону, потому такой он мудрый. И доктор говорит, что четвертая культура представлена в Платоне. Да. Как пятая культура представлена в Гёте. Но это до 20-го столетия. После 20-го столетия вы знаете, что представитель пятой культуры – это утешитель. Это посланец, непосредственный посланец святого Михаила. В чем заключается, хотя я потом, это, сейчас я хочу, все, закончу это. Дело в том, дорогие мои, что, значит, коротко повторим, чтобы хорошо увидели. С 20-го столетия человек потеряет дар прямостояния, дар речи, дар внешних функций, внешних органов чувств, потеряет дар мечтания. И везде воцарится хаос, то есть разрушение. Отсюда и небо, и земля придут. В пыль и в прах превращается все. У нас есть великий поэт Галактион Тавидзе, он сказал: в пыль и прах превращаются все мысли. Да. Одним словом, если мы сейчас, благодаря духовной науке, благодаря благодати Михаила, не сможем осознать, познать истину в речи, в ходьбе, да? Внешние органы чувств, все теряется, дорогие мои, все разрушается. Постепенно глаза плохо видят, уши плохо слышат. В общем, дорогие мои, мысль переходит в разрушительный процесс. И то, что разрушается, это мы уже давно слышим, давно знаем, давно видим, дорогие мои. Склероз воцарится. А склероз особенно проявится в нашей памяти. Михаил, прямо же хочу сказать, Михаил старается, очень старается внести в памяти импульс Христа. Внести в памяти божественное. Божественный свет в памяти. К чему это приводит? В обыкновенном восприятии реинкарнации. Потому что память расширяется, расширяется и переходит до рождения и переходит после смерти. Мы должны расширить память. Сейчас у нас память чисто земное. В памяти царит альманская сила, потому что дает границы. Потому нельзя особенно требовать от материалистов. Они явно чувствуют, что у них все ограничено, детерминировано. Да? И правильно. Наша земная память не помнит до рождения, что было. Это же факт. Не помнит, что было, что будет после. После страх, до рождения полная тьма и земное сознание, материалистическое, агностическое. И, между прочим, надо в пользу Канта сказать, что Кант говорил, категорический императив морали. Вот молодец Кант, все же прорвался. Это не был аморальным этим детерминистом. Он был категорический императив, требовал от человека. Не свобода, а ты должен был, категорически должен быть моральным человеком. Это достоинство как-то нельзя утерять у него. Одним словом, ожидается полная деградация памяти. Симптом склероз. Склероз – это потеря, частичная или полная потеря памяти. Человек не будет помнить. Вот проснется и скажет: а кто ты? А перед ним девочка или мальчик его. Родители не будут узнавать, не будут помнить своего имени и так далее. Полная деградация, разрушение памяти. Это ожидается, дорогие мои. И мы должны верить, действительно верить доктору, который пророчествует. Придет время, когда воцарится полный хаос памяти. И заранее предупредив вот это состояние, вносится духовная наука, чтобы мы расширили бы, не только сузили бы, а расширили бы нашу память. А как, дорогие мои? Евангелие это уже не может, потому что в Евангелии мы не можем вычислить живительный импульс. Это духовная наука, которая раскрывает евангельские слова и раскрывает сегодняшнее состояние и преодоление всех этих проблем. Поэтому очень важно, чтобы мы внесли бы в нашу память, именно в памяти внести импульс Михаила, импульс Спасителя. Видите, память без Христа, полный склероз. Мышление без Христа, полная анархия, хаос, арманический, да? Человек потеряет вертикальное состояние, потеряет дар речи, потеряет дар видения и так далее, все. Все потеряет. Поэтому Господь говорит: без меня ничего невозможно, дорогие мои. Это самые блаженные слова. А я без Христа ничего не хочу. Кто-то скажет: значит, ты не свободен. Наоборот. Наоборот. Когда я принимаю импульс Христа в памяти, я расширяю мою память. В мышлении я расширяю свет космический. Что сейчас человек не знает? Вот вам пример склерозом, ну, эзотерического склероза, дорогие. Когда вы мыслите, когда мы мыслим, мы понимаем, что в голове что-то происходит. Правильно? Вот я мыслю, в голове что-то происходит. Сейчас настало время, надо знать или воспринимать, хотя бы знать, а потом это перейдет в восприятие. Когда я мыслю, в космосе что-то происходит. Сочетание нашего мышления с космосом, вот что должно произойти. Связь души с космосом. Душа имеет разум, чувство, воля, но имеет и память, воспоминания. Воспоминание должно полностью войти в свет божественной памяти. Это наша задача сегодняшняя. Когда мы расширяем память, благодаря духовной науке, благодаря Святому Духу, мы начинаем вспоминать наши прошлые земные жизни. Сперва интуитивно, сперва разумно допускаем. Вот когда я какому-то человеку говорю, что существует реинкарнация, да, это разумно говорит, это мне очень нравится. Как человеку, да, идея реинкарнации, это очень разумно, что одна жизнь недостаточна. Они о себе думают, да, эгоист. Как один раз я буду жить, это очень мало. А когда говорю, что много раз, потом добавляется. То что, постичь, то и повинять. Это уже не хотят. Ответственность не хотят, да? Одним словом, дорогие мои, мы должны быть серьезными людьми. Постарайтесь, дорогие, постарайтесь. И я хочу привести вам великие слова доктора, нашего утешителя, который говорит. Через духовную науку, я золотые слова говорю, доктор, через духовную науку мы принимаем участие в спасении мира. Да. Космическая ответственность на нас лежит. Мы не просто себя спасаем, мы не просто просветляем наш разум, утончаем наш вкус. Вот я лучше понимаю Бетховена, Чайковского, там, Пушкина, там. Нет. Мы помогаем человечеству. Это через нас происходит. И те, которые служат истине, они служат эволюции человечества. Мы принимаем участие в спасении человечества. Это великая ответственность. Об этом говорит и Евангелие, разумеется. Станьте учителями всех народов. Почему? Чтобы их привести ко мне, говорит Господь. Да? А что делает человек? Человек на земле убивает животных. Гриб. Вытаскивают из воды. Почему? Потому что разум не может соединить одно место с другой. С другим местом. Евангелие. Евангелие сказано, не убивай. А в 25 главе Евангелия от Матфея Господь говорит, то, что вы сделали младшему брату моему, то сделали мне. И помните, я надеюсь, что помните. Если нет, пожалуйста, 25 глава. Господь говорит, то, что вы сделали младшему брату моему, то сделали и мне. Ты вытаскиваешь рыбу из воды, ты кушаешь рыбу, ты умертвляешь рыбу, значит, ты это мне делаешь. Поэтому сказано, не убивай. Человек не может связать все эти места евангельские. Поэтому надо жить так, как говорит об этом Евангелие. На тайной вечере и вообще Господь вообще не принимал мясо. Это клевета. Это полная клевета. Это неправда. Я правду уже вам сказал. Если ты убиваешь, ты не можешь восстановить свое физическое тело. Вот в чем суть. Когда ты принимаешь мертвое, мертвое вызывает смерть в тебе. Поэтому должен принять растительное царство. Тогда эфирное тело оздоравливается, крепнет и в творчество переходит. Значит, я опять повторю, когда ты выдыхаешь, ты создаешь субстанцию, которая соединяется с обменом веществ, и получается полная ассимиляция, полное всасывание в себя. И нет, никакого отхода нет. Никакого. Все употребляется для оздоровления физического тела. Вот вам миссия, мистерия воскрешения. Сейчас Христос живет в вечном теле человека. В вечном мире живет. И он снисходит в душу человека, ангелоподобным существом. Не как Бог Троицы, А как ангел? Но в этом ангеле живет Христос. Эфирно. Вот что происходит. Этого никто не знает. А почему не знаем? У нас есть учитель. Он все знает. Потому что Бодхисаттва – это та личность, которая то, что происходит на земле, все должен знать. А вышестоящие на уровне нирваны, они уже привлекают и другие космические силы. Это другая высота. Человек, благодаря духовной науке, должен преодолеть разрушение в своем теле, которое начинается через оздоровление эфирного тела. А ради оздоровления эфирного тела, который потом сам будет восстанавливать наш бессмертный физический тело. Это и есть миссия духовной науки. Если ты не хочешь принять импульс Христа через духовную науку, потеряешь дар речи. Не сможешь, что это дерево, не сможешь сказать. Как сейчас корова не может этого говорить. А обезьяне разве говорят? Посмотри на обезьян. Это удивительно. Это человек, почти человек. Это душевное, что, то, что у обезьян. Это от человека он взял. В шестой культуре, дорогие мои, и подхожу немного к концу, в шестой культуре, еще да, я должен сказать о Иоанне Крестителе, непременно успеть, относительно иудейской миссии. В шестой культуре у человека образуется физический орган. Не душевный, обратите внимание, а физический орган. Сейчас, когда мы принимаем духовную науку, оно превращается в душевное состояние. Мы из душевного воспринимаем идею реинкарнации, идею, что в мысли так, в душе так, это так. Это душевная атмосфера. А в шестой культуре у нас образуется орган. Вот у нас есть глаза. Орган, физический орган. Селезенка, да, орган. У человека образуется орган воспоминания прошлых земных жизней. Орган будет. И все люди будут способны вспомнить свои прошлые земные жизни. То есть переходить до рождения, переходить после рождения. И доктор говорит, дорогие мои, если этот орган не будет задействован, если человек пройдет мимо этого органа и не захочет его привести в действие, это вызовет такие бедствия и такие боли, страдания, эпидемии, которые ни с чем не сравнимо то, что сейчас происходит на Земле. Вот вам пророчество, доктор. Не хочешь ты орган задействовать, чтобы вспомнить свои прошлые жизни? Этот орган тебя измучит и принесет все болезни, все бедствия, которые намного превосходят то, что сейчас происходит. Так что я глашатай доктора. Говорю то, что сказал доктор. Вы слушаете, хотите, и потом читайте и так далее. А если ты не хочешь духовную науку, значит, за этим что стоит? Ты не хочешь сохранить речь, сохранить прямостояние, сохранить здоровое мышление, иметь память, а вместо этого будешь иметь склероз во всем. Полное разрушение, полная потеря физического тела. Потому доктор говорит прекрасные слова. В существе Христа заложена сила, которая полностью завладевает всеми нашими прекрасными качествами. В морали, в эстетике, во всем. И из них создает новый Юпитер. Это лучшая часть человечества. Духовная наука учит конкретному познанию. Конкретно познать, в чем миссия Спасителя, в чем миссия эзотерического христианства. И, к сожалению, ни Восток, ни Запад, ни Север, ни Юг, они уже потеряли эзотерическое знание, они ничего не знают. Без духовной науки человек будет слепым, глухим, и так далее, и так далее, и так далее. То, что перечитали. Полный склероз во всем. Прямо состояние. Будет падать человек, не может равновесие сохранить. Равновесие от Михаила. Мудрость от Михаила. Космическая память от Михаила. Речь от Михаила. И все через благодарность Спасителю. Вот вам и оправдание. Моральное солнце в нас. Да. Это и есть детальное изучение, в чем заключается моральное солнце, спускается в нашу душу. Ангелоподобным существом, в котором живет эфирный Христос. Принимаем, значит, мы потом все восстанавливаем. Мы коснулись очень глубокого эзотерического момента. Почему ангел не нуждается ни в чем? Потому что он полностью восстанавливает то, что происходит в эфирном теле. И создает свое невидимое физическое тело. У каждого существа есть физическое тело. И так далее. Одним словом, дорогие мои, теперь я вспомню, потому я иногда говорю заранее, чтобы не вышло из памяти. В чем заключается миссия иудейства? Еврейский народ особенно сильно сохранил душевное понятие души. В чем она заключается? Заключается в том, дорогие мои, что когда Иоанн Креститель пришел крестить в воде, Йордан, да, реки Йордан, он пробуждал, он не всех крестил, не всех, он выбирал. Те, которые способны восстановить свою душевную жизнь до грехопадения, состояние невинности, вот те, которые могли это восстановить в своей памяти, их крестил. Выводил эфирное тело, и через эфирное тело они восстанавливали свое нетленное, безгреховное состояние души. Душа оживлялась, очень сильно входила в сознание еврейского народа. В этом задача еврейского народа. Укрепить, усилить переживание души. Сейчас материалисты, атеисты, представители еврейского народа, между прочим, хотят упразднить полностью душевное понятие, понятие души. А в еврействе это очень сильно живо. Потому они сохранили эту душевную способность, и очень многие музыканты, живописцы, поэты, писатели, они оттуда потому и рождаются. И считают всех великих пианистов, дирижеров, начиная с Берстайна и далее, все они были великими представителями своего народа. Но какого народа, который особенно сильно и крепко держался за душевное понятие? Иоанн Креститель приготовил определенных людей душевно. Они все помнили то состояние, райское состояние души. Душа божественная, душа живое существо. Невинное состояние души, оно втекалось в тех, которые принимали крещение от Иоанна. Мы так должны оценить крещение Иоанна Крестителя. То есть это была глубокая миссия Иоанна Крестителя. Глубочайшая мистерия, тайна. Люди переживали душу как живая субстанция, полная. И потому, когда Господь пришел, особенно сильно внедрил свой импульс в душевную жизнь. И мы в прошлый раз говорили, что Христос пришел ради спасения души. А вот Иоанн подготовил. Душа оживлялась, душа очень сильно, и поэтому очень глубоко принимает импульс Христа. В душе, дорогие мои, за 2000 лет окрепшая душа, приняв импульс от Иоанна Крестителя, восстановив райское состояние души, потом принимает очень сильное внедрение импульса Христа, 2000 лет душа человеческая сохраняет живую душу. Потому не смогли выкорчевать полностью материалисты, атеисты. Они хотят полностью уничтожить душу, не получилось у них. Исторические материалисты существуют, но ради уродливых, не ради нас. Они что-либо исключили от нас, ничего подобного. Мы сохранили, потому что три этапа душевной жизни прошло человечество. Первый этап – Иоанн Креститель, второй этап – импульс Христа, и третий этап – Михаил Мессия. Михаил полностью воскрешает все душевное переживание, что у человека есть душа. И ответственность за все. И принимает и мораль, и эстетику, и мудрость. И все принимает. Это традиция из еврейского народа произошла. И мы должны правильно ценить все то хорошее, что имеет каждый народ. Потому и музыканты душевные переживания, или астральные переживания, музыку же никто не видит, музыку слышит. Есть глухие музыкальные отношения, да? Вот эта душа живет. И сейчас маленький момент, непременно хотел успеть. Когда Шаляпин, он же бас был, да? Глубокие ноты брал очень хорошо. И в Борисе Годунове есть такой момент, когда он подходит к авансцене и поет «Православные!» и нагибает голову. То есть прямо оркестр смотрит. Оттуда евреи говорят: «А кто, кого ты видишь здесь православный? Здесь все евреи сидят». Глубокие ноты надо взять, немного еще помогать. Да. Так что три великих этапа, великие этапы именно душевной жизни. Почему человечество все же сохранило христианство? Сохранило живую душу. Благодаря Моисею, благодаря Иоанну Крестителю, который тогда оживил и приготовил душу. Потому он подготовитель. И говорит: вы уже больше не можете восстановить свою невинность, райскую невинность. Восстановление идет от Христа. Царство Божие приближается к вам. Мессия приходит. Вот приготовил еврейский великий пророк, душу подготовил. И эту душу сохранило человечество до 20-го столетия. Теперь Михаил говорит: теперь уже опасно, большая опасность надвигается. Склероз надвигает во всех фронтах. И спасать душу человека уже задача Михаила. Душа должна познать, расширить в памяти идею реинкарнации, расширить душевные горизонты. Как до начала, так и после смерти. И душа должна принять живую весть, живую жизнь. Я есть жизнь Спасителя. И тогда мы говорим правильно, совершенно правильно. Мы уже понимаем, обобщенно понимаем, в чем заключается смысл. Моральное солнце всей Вселенной. Солнце, над всей Вселенной солнце, величайшее солнце светит. Морально светит. И это мы должны принять. В этом задача Михаила. Михаил прямо солнечный дух на земле правит. С 20-го столетия начинается эра Михаила. И приближает для нашей души мораль солнца Вселенной в нас. Не я, но Христос во мне, Павел говорит. Мы говорим уже по-другому. Мы обновляем это слово благодаря духовной науке. Все, успел, все, дорогие мои, на сегодня.
А спросить можно еще?
А ну скажи.
Человечеству грозит расщепление эфирного тела, как ты говоришь, что 7 видов эфирного тела, и постепенно, ну, человечество сейчас выступает как одно, а будет как у зверей виды. 7 видов, как я понимаю.
Непосредственная опасность сейчас ожидается именно в памяти, потому что это физические феномены. Мы должны спасать земную память, расширить. Это первое. А потом наступают еще другие опасности. Дело в том, что когда человек что-либо принимает от божественных миров, да, существ, тут же идет против. Тут же опасность разрушения и того, именно этого дара, который принял. Сейчас мы принимаем эфирного Христа. Значит, опасность через эфирное, которое непосредственно нацелено на памяти, на мышление особенно. Мышление и память – это самые актуальные слабые стороны человека. И мы должны спасать. Через 8.32 вообще спасается все. Так что все в будущем. Остальное... Пока, дорогие мои, пока.